внутреннее состояние избранного народа в седьмом периоде, состояние окружающих народов, летоисчисление. Период разделения избранного народа на два враждебных между собой царства повлек за собой не только ослабление политического могущества народа, но и падение его в религиозно-нравственном отношении. Та склонность к нечестию и идолопоклонству, которая проявлялась в народе и во время монархии, не находила противовес в благочестии царей, наблюдавших лучшие годы своего правления за исполнением религиозно-нравственных законов Моисея. С разделением царства получило государственное одобрение, поощрялось всем направлениям политики в царстве израильском. Цари последнего, начиная с Иеровоама, выставили идолопоклонство как знамя своей политической независимости и в видах упрочения своего престола всеми средствами отчуждали народ от храма Иерусалимского. При таком направлении царство Израильское было навсегда потеряно для домостроительства Божия. И хотя Бог по своей великой милости воздвигал в нем великих пророков, будивших своей проповедью и чудесами преступно дремлющую совесть царей и народа, но их проповедь уже не могла отвратить этого царства от того пути религиозно-нравственного заблуждения, на которое оно вступило и который неминуемо вел его к гибели, погибели. Все лучшие надежды сосредоточились тогда в царстве Иудейском, в столице его Иерусалиме, который Бог избрал себе для пребывания там имени Его. Но и Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. 4 книга Царств, глава 17, стих 19. Тогда стало очевидно, что и царство Иудейское не может быть верным носителем веренного избранному народу обетования, и оно также должно было погибнуть, но не навсегда. В нем оставалось все-таки больше здоровых религиозно-нравственных задатков, и потому, хотя оно так же, как и царство Израильское, подверглось разрушению, и народ был отведен в плен, но плен был для него лишь временным испытанием, и народ иудейский должен был опять возвратиться в свою землю, чтобы вновь засветился светильник Давида, раба Божия, пока не придет исполнение времен. Но чем немощнее становился избранный народ, тем все сильнее раздавался голос Божий, будивший преступно спящую совесть народа. По мере религиозно-нравственного падения народа, все явственнее и громче повторились ему обетования Спасителя, единственного Избавителя, на которого должен был уповать народ в годины своих ужасных бедствий. В это именно время один за другим выступают величайшие пророки, которые вместе с другими, малыми, и словом, и делом предсказывают о приближающемся исполнении времен. И в этих пророчествах не только подробно указываются признаки пришествия Мессии, но и с изумительной точностью описывается вся его земная жизнь, от рождения от девы, книга пророка Исаии, глава 7, стих 14, в Вифлееме, пророк Михеи, глава 5, стих 2, до дарования Нового Завета, книга пророка Иеремии, 31 глава, 31 стих, страдания, воскресение и излияние Духа Божия на всякую плоть, книга Иоиля, глава 2, стих 28. Богослужение продолжало совершаться по установленному раньше порядку в храме Иерусалимском, но боголепие его все более падало по мере падения самого царства. При благочестивых царях оно возвышалось, как, например, при царях Иосафате, Езекии, Иосии, а при нечестивых самый храм подвергался осквернению и даже закрывался для богослужения, как это было особенно при Ахазе и Манассии. Богатства его постепенно расхищались как внешними завоевателями, так и самими царями иудейскими, которые за неимением других средств к уплате дани или контрибуции пользовались для этого сокровищами храма. Самый храм, по мере огрубения религиозно-нравственного чувства в народе, полагавшем благочестие в мертвой обрядности, терял свое высокое значение, и пророки открыто проповедовали преимущественно преимущество внутреннего благочестия над внешним, превосходство дел милости и любви над обрядовыми делами жертвоприношения. С разрушением Иерусалима Навуходоносором погиб и храм, и самый ковчег завета исчез бесследно. По мере того, как избранный народ все более становился неспособным быть живым носителем и хранителем завета Божия и обетования Спасителя, получало все больше в этом отношении значение письменности, которая достигла ко времени падения царств высокого развития. Главными представителями просвещения были пророки, которые по-прежнему составляли религиозные братства или пророческие школы, достигшие наиболее цветущего состояния при пророках Илии и Елисее. После этих двух величайших представителей устного пророчества начинает все более развиваться писанное пророчество, как дававшее более возможности для сохранения изрекаемых истин в наступившие смутные и тяжелые времена жизни народа. Так составились относящиеся к этому времени 11 книг пророков, написанных пророками Ионы, Осии, Амосом, Иоилем, Исаией, Михеем, Наумом, Аввакумом, Авдием, Сафонией и Иеремией. Пророком Иеремии составлена еще особая книга под названием «Плач Иеремии», в которой оплакивается падение Иерусалима. К этому же периоду относится и происхождение неканонической книги Иудеев, содержащая историю подвига этой доблестной израильтянки. В гражданском управлении с разделением монархии сделались неизбежными политические смуты, ослаблявшие оба государства и часто переходившие в междоусобные опустошительные войны. Но в царстве иудейском наблюдается больше устойчивости и порядка, чем в царстве израильском. В нем престол, согласно обетованию Божию, неизменно сохранялся в роде Давидова и вообще переходил от отца к сыну. Между тем, в царстве израильском новоучрежденная династия Иеровоама закончилась его сыном, и затем следовал целый ряд цареубийств и узурпаций, вследствие чего цари быстро сменялись на израильском престоле. На пространстве от разделения царства до одновременного умерщвления Ахозии, царя иудейского, и Иорама, царя израильского, Иуим, что составит период 95 лет, на престоле иудейском сменилось только 6 царей, между тем, как на израильском 10 царей, и в течение всего 258-летнего периода от разделения до падения царства израильского на израильском престоле сменилось 20 царей, между тем, как на иудейском только 12. Явное доказательство большей устойчивости правления в последнем. Как этой неустойчивостью, так и тем, что в царстве израильском нагло попирали все законы справедливости, история Набуфея, и тем подтачивались самые основы государственной и общественной жизни, объясняется и то, что царство израильское на 134 года пало раньше иудейского. Притом оно погибло окончательно, между тем, как последнее воскресло к новой политической жизни и просуществовало до основания истинного духовного царства Давида, его божественным сыном, царем вселенной. Позорная слабость избранного народа в этот период проявилась в том, что он все более терял предназначенное ему положение – быть светом для всех остальных народов. Вместо того, чтобы нравственно господствовать над окружающими народами и подготовлять их к приобщению к Царству Божию, народ израильский сам всецело поддался растлевающему влиянию этих народов, и не только в Царстве Израильском, но и в царстве иудейском идолопоклонство вполне водворилось на почве земли обетованной и часто торжествовало над истинной религией, особенно при Манассии, который поставил истукан омерзительной Астарты в самом храме Божьем. Такое состояние было тем более печально, что культ языческих народов становился все более омерзительным и безобразным по тому безнравственному влиянию, которое он производил. Отсюда суеверия и развращения были неизбежными следствиями такого культа, и в этом отношении избранный народ часто падал даже ниже своих совратителей-язычников. Последние, конечно, только радовались такому падению израильского народа, и во время его гибели открыто высказывали свое злорадство. При виде разрушения обоих царств, особенно Иерусалима, аммонитяне злорадно восклицали: «А-а, о святилище, потому что оно поругано! О земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен». Книга пророка Иезекииля, глава 25, стих 3. Моав и Сеир с презрением говорили: «Вот и дом Иудин, как все народы». Филистимляне, видя гибель израильского народа, поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель, по вечной неприязни. Некогда дружественный Тир теперь говорил об Иерусалиме. «А, он сокрушен, врата городов. Он обращается ко мне. Наполнюсь, он опустошен». А Эдом жестоко мстил царству иудейскому за вынесенное некогда от него рабство и злорадно восклицал: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Что касается состояния окружающих народов, то, как видно было из самого хода истории, за этот период произошло много переворотов в их судьбе. После временного ослабления могущественнейших монархий Древнего Востока и Египта и Ассирии ослабления, давшего возможность израильским единодержавным царям расширить свое государство до крайних пределов его владения, опять началось усиление этих государств. И уже при Равааме египетский фараон Сусаким начал делать обычные походы вглубь Азии, причем взял и ограбил Иерусалим. Вместе с тем на северо-востоке от обетованной земли успело весьма усилиться новое государство сирийское, которое, имея своей столицей Дамаск, славный своей древностью и богатством, обладал достаточным могуществом, чтобы постоянно угрожать обоим царствам еврейским. Но вот за Евфратом опять началось быстро возрастать могущество Ассирии, на престол которой является ряд неукротимых воителей, жаждущих завоевания. Могучей рукой они двинули свои полчища на запад, разрушили Сирийское царство, оттеснили египтян, покорили все мелкие государства вплоть до финикийских городов, и под ударами этих воителей пало царство Израильское, как ближе лежавшее к военной дороге ассирийских завоевателей. Непрестанные походы, однако же, ослабили Ассирию. Ниневия была взята и разрушена соединенными силами медян, египтян и вавилонян, и могущество Месопотамии сосредоточилось в Вавилоне. Египетские фараоны хотели воспользоваться этим ослаблением своей давнишней соперницы, и Нихао заявил притязание на все азиатские страны, бывшие дотоле под владычеством Ассирии. Но он встретил грозного противника в Навуходоносоре, Вавилонском, который, сокрушив силы египтян, сделался властелином всей Западной Азии и довершил гибель израильского народа взятием и разрушением Иерусалима, что произошло в 19-й год его царствования в Вавилоне, именно в 588 году до Рождества Христова. Основанием летосчисления в VII периода служат показания святых книг царств и Паралипоменон касательно лет царствования каждого царя как в царстве иудейском, так и в царстве израильском. Оно облегчается еще тем, что при сообщении о воцарении всякого нового царя указывается и год царствования соответствующего царя в другом царстве. Но эта двойная система счисления имеет и свои невыгоды, так как при малейшем видоизменении цифры, что, несомненно, и случилось при переписке книг, запутывалось все летоисчисление. В книге пророка Иезекииля все время беззаконие дома Израилева определяется в 390 лет. Эта цифра и показывает приблизительное время существования народа еврейского от Иеровоама до разрушения Иерусалима. Цифра эта согласуется и с частным показанием лет царствования царей в обоих царствах.